Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Ольга Стефанова, журналист, режиссер-документалист и пятая российская женщина, которая зимовала в Антарктиде. Добрый вечер, Ольга.
Здравствуйте.
Очень здорово, что вы до нас доехали. Я посмотрела, сколько успела ваших фильмов. Потрясающая тема Антарктиды, потрясающая какая-то марсианская. Вот сначала, когда входишь в эту тему, ты чувствуешь, что ты попал в другой мир. Ну, это общие слова, но тем не менее, что ты попал вот действительно на какой-то Марс, вот это белое безмолвие, минус 50-89 градусов по Цельсию, эти мужественные люди, которые там работают. Меня, кстати, знаете, очень поразили лица ваших героев, ваших фильмов, которые... Они какие-то вот необыкновенные люди, правда. Ну, давайте сначала, потому что, может быть, наши радиослушатели еще не знают, как вы попали на Антарктиду, сколько вы сняли об этом фильмов, и какая это вообще потрясающая тема. В 2008 году Ольга первый раз как журналист попала в экспедицию, да, в Антарктиду, и открыл для себя вот этот вот космический мир.
Да, ну, космический мир для меня открылся чуть раньше, в поисках темы для документального кино, в поисках героев. Вот, мне очень хотелось найти какие-то такие вот человеческие отношения, за которыми можно будет долго и кинематографично наблюдать.
Отношения.
Да, отношения между людьми, характеры человеческие, зоны, в которые люди друг друга учатся прощать, учатся нести, учатся друг с другом взаимодействовать так, что это можно будет видеть на экране, и это будет интересно. Вот, и так случилось, в общем, прочитав про Антарктиду, для меня было большим открытием, что это все не ушло куда-то в советское прошлое, как мне казалось, ну, где-то там подсознательно, а это все сейчас, это все сегодняшний день, и у России там 5 круглогодичных постоянно действующих зимовочных станций, и туда постоянно приезжают группы полярников новые-новые, там из года в год, и там кипит жизнь, и об этой жизни никто ничего не знает.
Абсолютно.
Вот, как бы это потрясение, я его очень хорошо помню, как вот внутри все загорелось, и горело достаточно долго, потому что я долго собирала информацию, я долго пыталась понять, как же мне туда попасть, вот, и долго искала какие-то возможности, каких-то знакомых, кто был бы как-то связан с темой, вот, списывалась с полярниками, которые тогда зимовали на станции Беллинсгаузен, и это была единственная станция, на которой в то время был интернет. Он был жутко медленный, вот, наша переписка была такая максимально...
Замедленная.
Да, максимально замедленная. Вот, но вот они мне рассказывали какие-то насущные вопросы, которые у меня возникали, там, а где они живут, а что они едят, а во что они одеваются, а как вообще к ним попасть, а что. Вот, и... В общем, через несколько разных всяких ступеней было понятно, что кроме как позвонить в Российскую антарктическую экспедицию и попроситься, вариантов нет. Вот, и,
прямо вот так, позвонить,
да,
и попроситься.
Да, вот только так, а больше, ну, как бы нет. Ну, можно приехать в Питер и тоже попроситься, можно не по телефону, да, можно лично приехать. Но других путей нет. То есть вот есть единственный человек, начальник РАЭ, который либо разрешит, либо не разрешит. И все, от него как бы зависит все возможные дальнейшие сценарии. Вот, и я помню, я заручилась поддержкой своего ВГИКовского мастера, царство ему небесное, Игорь Игоревич Гелейн. Вот, он в ВГИКе нам был, как такой родной отец, очень заботливо к нам относившийся. Вот, и после ВГИКа уже вот мы работали под его руководством, на его студии. И мне нужно было как-то у него отпроситься, что вот если вдруг случится это чудо, и мне дадут разрешение, я на год смогу уехать, вот отпустит ли он меня со студии, поддержит ли техникой, там, всем остальным. Вот, и он, да, дал мне добро. Кстати, забегая вперед, такой интересный момент. Игоря Игоревича уже давно не стало, и я никогда от него не слышала, что он работал с оператором Николаем Шмаковым, который в свое время, в 1958 году, снял «Открытие станции «Восток» в Антарктиде». И совсем недавно я обнаружила, искала про него материалы, делала там какой-то, значит, какой-то сюжет, материал, и, значит, обнаружила, что в его фильмографии есть фильм «Поле, на котором умирал Воронин». А это один из любимых фильмов Игоря Игоревича, который он сделал, один из любимых фильмов вот нас, его студентов. И вот тут у меня, значит, сошлось, ага, что Игорь Игоревич, отпуская меня тогда и благословляя, в общем-то, прекрасно знал и понимал, куда я еду, что я хочу, ну вот, но вот почему-то тогда мне не рассказал. Ну и вот, получила я это, значит, добро, выхожу из киностудии Горького, у меня звонит телефон мобильный, беру трубку, незнакомый номер, значит, здравствуйте, вас беспокоит Николай Дмитриевич Таликов, я генеральный директор КБ имени Ильюшина, и вот мне вас посоветовали как документалиста, дело в том, что мы в этом предстоящем сезоне будем проводить такие вот испытания интересные, будем десантировать большое количество бочек с топливом на платформах, вот на станцию «Восток» в Антарктиде, не знаю, слышали вы про такую или не слышали, хотели бы вас пригласить вот это все задокументировать, заснять. И, в общем, описать, что это со мной происходило, очень трудно, потому что это настолько было вот свыше данный действительно дар и действительно подтверждение, что вот да, это моя дорога, да, это мой путь, да, меня там ждет жизнь, не только кино, вот, а масса открытий и всего остального.
Это потрясающий эпизод. Я видела, вот как с самолета, да, нужно было сбросить вот эти бочки, чтобы было топливо на станции.
Да, с парашютами. Парашютное десантирование.
Ага,
да.
Соответственно, было бы тепло, да, и все, в общем-то, все в этом топливе, что как бы что живое.
Ну да. То, от чего зависит жизнь на полюсе холода, да, это в. Там разные бывали ситуации, но вот в основном топливо на станцию «Восток» вглубь Антарктиды, это на высоте больше 3500 над уровнем моря, на высоте ледового купола, да, вот на верхушке, в глубине Антарктиды, находится вот наша российская полярная станция «Восток», удивительно уникальное место, и обеспечивается оно обычно санногусеничными поездами, то есть такие караваны вездеходов, которые с берега тянут за собой вот эти огромные емкости с топливом и вот довозят туда, в общем-то, все, что необходимо для автономного существования в течение года. Вот. А были ситуации, особенно вот в конце 90-х, в начале 2000-х, когда старые вездеходы ломались, уже они в свой срок давно изжили, да, и не обновлялись, очень многое выходило из строя, и вот случались экспедиции, когда поезда не могли доставить нужное количество топлива, и станция была вообще под угрозой закрытия, там, уничтожения, вот, и именно в этих целях вот проводились такие десантирования, чтобы в случае чего можно было доставить определенный запас горючего по воздуху, вот, с помощью десантирования, да.
Потрясающе. А вот то, что я видела в фильме, вот это синее такое современное, какая-то космический корабль, это вот то, как выглядит сейчас эта станция
«Восток»? Да, это
«Восток»?
новая станция «Восток». Строительство ее было закончено в декабре 2024 года, вот, то есть вот совсем на днях, можно сказать. Вот, и строители, которые передали, уже в январе передали полярникам полностью это здание в эксплуатацию, в настоящее время находятся в Кейптауне, значит, в ЮАР, вот, они оттуда возвращаются с Востока, где, в общем, прошло три больших таких объемных строительных года, вот, и да, станция сейчас, конечно, потрясает всякое воображение, она...
Да-да, поэтому я об этом заговорила.
Она огромная, она красивая, она очень высокотехнологичная, и внутри там все очень сделано с любовью, с такой вот, ну, для людей, там все по высшему слову вообще техники оборудовано, там потрясающий камбус, там потрясающее медицинское оборудование, медицинский блок, Вот, и станция была построена в рекордные сроки, еще никто никогда вообще так не строил, как мы в Антарктиде. Ну, так, для сравнения, вот франко-итальянская Конкордия или американская станция Амундсен-Скотт — это тоже базы, две базы, которые находятся внутри континента. Их вообще всего три вот постоянно действующих зимовочных станций внутри Антарктиды. Все остальные находятся на побережье, то есть как бы окольцовывают периметр Антарктиды, а вот три станции находятся внутри. Есть еще китайская, но она сезонная, и как раз вот туда недостаточно всего сделано, чтобы там можно было зимовать. И вот американская и французская, они строились порядка 10 лет. Наши построили за 3 года, ребята.
Ну, посмотрев фильмы, я вот испытала какой-то прилив гордости необыкновенный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Ольга Стефанова, журналист, режиссер-документалист, пятая женщина, которая зимовала в Антарктиде. Давайте вернемся к вашим фильмам, которые вы сняли про Антарктиду. 2010 год, фильм «Зимовка», 2016 «Станция Восток на пороге жизни», 2020 «Остров Бурумского» и 2024 «Станция Восток. Русское сердце Антарктиды». Очень немало.
И... Это еще не все.
И это еще не все, да?
Есть еще, да. Ну уж.
Ну, в общем, радиослушатели, да, могут открыть фильмографию Ольги и посмотреть, сколько всего снято. И я очень рекомендую посмотреть эти фильмы. На самом деле, это открытие абсолютное для меня, и я думаю, что для большинства населения это, как мы уже сказали, совсем другой мир. И вот я хочу, знаете, с чего начать. В 2016 году про остров Бурумского, да? Угу. Это очень важная такая тема. Остров Бурумского – это остров, где, собственно, много захоронений, ну, насколько в Антарктиде возможно захоронение, людей, которые героически погибли, вот, собственно, в этих экспедициях. И Ольга в 2016 году, или, может быть, пораньше, да?
Нет, нет, все верно, да.
Дело в том, что эти могилы вот в этих экстремальных условиях, они очень быстро... Это такие железные ящики.
Ну, саркофаги, да, саркофаги. Это металлические саркофаги, которые установлены непосредственно на скалах. То есть даже слово «могила», оно, в общем, лексически получается немножко неверное по отношению к ним, потому что могила – это то, что в земле, а все эти захоронения, вот саркофаги, они именно наверху, они как бы, да, установлены на скалах, закреплены на скалах.
И Ольга обнаружила, что они в очень плохом состоянии, они уже заржавели, там стерли семена и так далее, и решила, что все-таки эти герои достойны того, чтобы восстановить о них память, и что, собственно, никто о них не писал и ничего практически не снимал.
Ну, это не то, чтобы я обнаружила, скажем так, внутри российской антарктической экспедиции для полярников, которые там зимовали в Мирном, для них это абсолютно очевидный факт, был очень много лет, вот, и много раз как-то в отчетах это указывалось, что вот так и так, вот кладбище в запустении, вот надо приводить его в порядок, надо что-то менять, надо что-то делать, вот, но, как водится, руки не доходили, и да, было понятно, что если мы хотим, чтобы это кладбище было достойного вида, да, хотим привести его в порядок, то, в общем, все нужно делать под ключ. То есть нужно собрать команду, нужно найти финансирование, нужно придумать проект, вот, найти там производителей, изготовителей, и вот, в общем, да, под ключ целиком постараться обновить эту историю. Но там очень много... существует сложностей с точки зрения возможности вывести тела. Я часто слышала вопрос, почему вот зачем понадобилось это все дело реставрировать, если можно было бы вывести. Вот. Есть определенный ряд правил международных, которые касаются именно эксгумации тел. каковой являлась бы эта операция, да, если бы мы вывозили оттуда захоронение. Вот. И в связи с тем, что первое захоронение было в 1957 году, и с тех пор кладбище пополнялось... Оно не одно в Антарктиде, совсем не одно. Вот. Наша российская есть еще на станции Молодежная, есть несколько захоронений на станции Прогресс, на Новолазаревской, на Ленинградской. Вот, а в мировом масштабе тоже есть свои, свои такие места. У норвегов, например, на станции есть, она охраняется как бы как историческое место Антарктиды, самая первая могила в Антарктиде, потому что она именно в камнях, как углубление сделана, и там похоронен... биолог Николай Хансен, который самым первым умер вот непосредственно на континенте, вот во время одной из самых первых зимовок людей вот на этом континенте. Есть у аргентинцев свои захоронения, ну и так далее, в общем, у поляков их много. Есть очень много полярников, которые пропали без вести, например, да, погибли, или там в результате авиакатастрофы, там, да, не все останки были собраны там и так далее. Они так и погребены подо льдами, и поэтому есть, допустим, какие-то условные захоронения, да, или какие-то кресты, которые обозначают, что вот здесь там случилась катастрофа там, или что-то такое. Ну и вот, это я отошла немножко от темы. И в связи с тем, что... захоронения вот начались, как я сказала, аж в 1957 году, и потом это кладбище пополнялось с течением времени, и вот крайний саркофаг, который там был установлен, он был установлен в 2004, то есть, в общем-то, вполне себе в наши дни, да, это не совсем советское прошлое, вот оно как бы, да, растянутое во времени, то выполнить элементарно первое условие эксгумации – это согласие родных, родственников, да, и их как бы непосредственно волеизъявление на это зачастую не представляется возможным, потому что вот из этого, из проекта реставрации вырос достаточно большой масштабный проект, который называется «Память Антарктиды». Это электронная база данных памяти всех погибших в Антарктиде в мировом масштабе полярников, вот, и не только полярников. И до сих пор продолжается поиск родственников, вот, погибших, каких-то родных, друзей, коллег, кто мог бы рассказать об этих людях, какие-то предоставить фотографии, какие-то, может быть, письма, памятные, в общем, любые артефакты. Так вот, для того, чтобы вывести тела, нужно получить согласие этих людей, а контакты с ними давным-давно утеряны, и они разбросаны там, да, по всей стране, по всему миру, и пойди найди. Это первый момент. Второй момент – обязательное наличие всяких разных экспертиз там об отсутствии инфекции, криминальной, там и так далее, и так далее. Обязательно должны быть запаяны цинковые вот ящики, в которых тела можно вывести. В общем, огромное количество условий, которые нужно соблюсти, чтобы вывести человека из Антарктиды сейчас. Да, безусловно, когда происходит трагедия вот в антарктический сезон, когда открыта навигация, когда, когда возможно не захоронить, а сейчас погрузить на корабль и доставить, вывести тело на родину, то, конечно, в большинстве случаев это именно так и делается. Но вот если мы говорим о тех, кто вот остался там за все это долгое время, то, в общем, да, было понятно, что реставрация – это единственный способ почтить их память, привести кладбище вот в какой-то красивый, достойный вид. И главное, что нужно было делать обязательно попутно, это снимать документальный фильм об этом, чтобы сохранить их память, чтобы рассказать про их судьбы и чтобы рассказать про то, что привело этих людей в Антарктиду, почему они оставили свою жизнь там, как бы ради чего, да, вот каким, скажем так, целям послужили вот эти вот подвиги, которые были там совершены.
Да, и, Ольга, вы нашли очень много, я даже не представляю, как это был подвиг, не без помощи Божией, я полагаю, да, нашли очень много матерей, вдов, там, сыновей, внуков, людей, которые погибли в Антарктиде. Первый советский человек был Иван Хмара, погибший вот в 1956 году. И очень много вдов, которых вот и, ну, и матерей, которых вы опросили. Ну, во-первых, они рассказывали об этих замечательных людях. Да? Мне кажется, что уже человек, который решился на такой шаг поехать, вот, так сказать, послужить в Антарктиде, это, он уже достоин того, чтобы о нем рассказали. И очень много... ну, досужих разговорах о том, что, ну, конечно, они погибли, техника безопасности была нарушена, да, человеческий фактор, там, алкоголь и так далее. И очень справедливо и как-то, ну, вот по-божески было бы восстановить реальную память вот о том, почему они погибли, кто-то ушел под воду, на кого-то какие-то страшные, ну, тоже смерти, на кого-то пролился, там, топливо пролилось, он сгорел и так далее. Вот расскажите немножко про вот это вот общение с этими родственниками, угу. которое вас вошло в фильм «Остров Буромского», по, да. тоже по фамилии вот погибшего.
Там, да, да, Николая Буромского.
Николая Буромского.
И да, это было удивительное общение со всеми, с кем вот довелось встретиться. И да, вы совершенно правы, что встречал нас, безусловно, Господь, потому что это были, ну, потому что это были люди, которые чудом находились.
Это очень сложно.
Например, ага. например, была такая история. Я искала родных летчиков погибшего экипажа Петрова в Антарктиде. И знала, что квартиры летчикам давали вот примерно в том подмосковном районе. И никакого другого способа найти этих людей, кроме как дать объявление в газету, вот у меня не было. И мы напечатали вот в какой-то районной подмосковной газете объявление, что вот просьба откликнуться, значит, кто знает, кто помнит, кто есть. И дальше вот уже со слов Ларисы был такой рассказ. Она говорит...
Лариса
Ерёмина. Она потом была героиней нашего фильма. Вот, это жена Владимира Ерёмина, погибшего вот в авиакатастрофе Ил-14 в Антарктиде. И вот она рассказывает, значит, возвращаюсь с работы... А у подъезда обычно сидит сосед, который, не знаю, на пенсии, не на пенсии, но, в общем, давно без работы и как бы ведет свое такое вечно пьяное существование, значит, вот, встречает он меня... Значит, встречает, бежит от подъезда, встречает и размахивает газетой, значит, со словами: «Лариска, тут твоего Володьку ищут!» Вот, Лариса говорит: «Я аж прям как стояла, так прям и села». Вот, ну, как бы от шока, что ищут, кого ищут, что ищут. Ну, вот как бы потом она мне позвонила, мы встретились, вот, и это был вот потрясающий рассказ, который в этот фильм вошел. Вот другая жена летчика Вера Дмитриевна. Я помню, когда я приехала к ней, вот, ну, вот тоже удалось найти контакты, созвонились. Я приехала к ней, и она достала такую огромную коробку, в которой лежали письма мелким-мелким, таким практически каллиграфическим почерком написанные, со стихами, с фотографиями, с открытками. И вот мы с ней перебирали весь этот ящик, и долго и разговаривали, и вспоминали, и она плакала, и все. И вот когда мы прощались, она мне сказала, там: «Оля, я вас ждала 40 лет». И это было так потрясающе, потому что ты понимаешь, что действительно вот все эти десятки лет, эти истории о самых дорогих, о самых любимых, о самых близких, вот они копились в сердцах, да, вот этих людей, моих героев, и у них не было возможности вот кому-то широко, да, это рассказать, это поведать, это вспомнить.
А это так важно.
Да, а это действительно важно. Еще вот одна из любимых моих историй тоже связана с чешской вдовой полярника Костки Олдржика, который погиб при пожаре в Мирном в 60-м году. То есть вообще, да, совсем махровые такие советские года, первые экспедиции практически. И я нашла ее в Праге. Она пришла к нам навстречу вместе со своим сыном, очень плохо уже передвигаясь. Сын ей помогал, тоже с коробкой писем, вырезок, всяких удостоверений, каких-то памятных фотографий. Ей было почти 100. Ого. Почти 100 лет. Вот без малого, чуть-чуть. И вот мы сели, очень долго разговаривали, очень долго пытались друг до друга достучаться через переводчика, потому что казалось, что, в общем, мы и без переводчика очень много чего друг, ну, понимаем без слов, а вот незнание языка не дает понять вот той глубины, которую хочется. И вот, так, в общем, это был долгий разговор, и когда он закончился, Костка мне сказала: «Вы знаете, Оля, я сегодня я поняла, почему Господь мне отмерил такую длинную жизнь. Я должна была вас дождаться, чтобы сохранить память о своем муже».
Потрясающе. На самом деле фильм, он такой, он как бы все время рассказывает вот об этих несчастных случаях, да, об этих гибелях, смертях. Но фильм очень, очень про жизнь, я бы так сказала. Напомню, что сегодня с нами и с вами Ольга Стефанова, журналист, режиссер-документалист, пятая российская женщина, которая участвовала в зимовке в Антарктиде. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Ольга Стефанова, журналист, режиссер-документалист и, что очень важно, пятая российская женщина, которая зимовала в Антарктиде. У микрофона Анна Леонтьева. Продолжим этот потрясающий разговор. Ольга, вот отвлекаясь немного от фильмов, я хотела у вас спросить. Вы в начале программы сказали, что вы поехали, я думаю, вы скажете, там, увидеть это белое безмолвие, там, почувствовать вот это вот величие Божьего мира. Там. Но вы сказали, что вы поехали, чтобы снимать, чтобы увидеть и рассказать о человеческих отношениях. Вот что за человеческие отношения, что вы там увидели?
Наверное,
что вас поразило и как бы...
Да,
что
наверное, начать ответ на этот вопрос лучше с советских книжек, потому что именно они впечатлили меня в самом начале, когда я только вот рвалась попасть в эту полярную касту.
Полярную касту.
Да, это были книжки Владимира Санина, который очень много писал о полярниках и в Арктике, и в Антарктике. Вот. И книга Евгения Кравченко «С Антарктидой только на «вы». И все это вот именно про советские годы, в полярном мире, про людей, которые работали в высоких широтах. Вот, меня потрясала в них какая-то очень искренняя настоящая дружба, какая-то готовность всегда подставить плечо, какая-то потрясающая жертвенность наших людей, когда вот в критической ситуации, когда, допустим, какой-нибудь пожар случился или что-то, надо сделать какой-то выбор, где либо ты подставишься, да, подставишь свою жизнь, либо ты, ну вот, либо товарищи, да, вот, и человек делает выбор подставиться самому, как бы, да, делает выбор защитить там тех, кто рядом. Вот. Казалось, что это есть только в фильмах про войну. Вот знаете, когда вот наши воины вот совершают подвиги, все. А тут это мирное время. И это, в общем-то, вполне мирные условия. В Антарктиде все очень достаточно комфортно на всех станциях. Это вполне себе уютная бытовая жизнь, вполне себе уютные домики там в каждом, на каждой станции сейчас уже есть душ. То есть, в принципе, ты живешь вполне себе в цивилизованных как бы условиях. Вот, конечно, за бортом при этом, там, да, за окном может быть и минус 40, и минус 70, и это может быть там какой-нибудь жуткий штормовой ветер, и даже сейчас этот штормовой ветер уносит жизни людей. Вот в прошлом году в Мирном погиб человек, вот именно как бы потерявшись без вести в пургу, в очень сильный шторм, хотя, казалось бы, все меры безопасности вот уже, ну вот, вот они придуманы, вот они уже все есть.
Это
вот
не
они
тот
уже
фотограф,
все...
простите, нет, который пингвинов
снимал? Нет, нет, фотограф это 90-е, ага. Это конец 90-х, а я говорю вот про прошлый год,
ага, ага.
Про сегодняшний день. И, то есть, как бы... условия менее экстремальными не стали, да? Да, конечно, бытовые какие-то вот комфортные условия проживания, они, безусловно, улучшились, но вот за бортом может быть такая же стихия, как она и была там 10 лет, 20 лет, 30 лет назад и так далее. И вот и мне было очень интересно, вот как бы наше время, да, когда, сейчас, конечно, уже не скажешь, когда нет войны, но вот тогда, когда я шла снимать в Антарктиду, да, это было абсолютно мирное время, и вдруг ты встречаешь среди людей вот такую же готовность собой пожертвовать, такую же готовность закрыть глаза на чужие недостатки, такую же готовность оказаться для другого в нужный момент опорой. И понятно же, что не все гладко, да, и в какие-то моменты возникают ситуации, когда люди там готовы очень сильно конфликтовать с друг другом, и полярная станция – это то место, где проявляется все, и хорошее, и плохое, там, да,
и все вылезает,
да, да? Вылезает все, и лучшее, и худшее, и всякой грязи достаточно, и она там гораздо более, скажем так, ярко и отчетливо видна, да, черное на белом. Очень, очень все контрастно. Вот. И вот когда я первый раз, я помню этот момент, когда я первый раз вообще прилетела в Антарктиду, первый раз вот с летчиками тогда, это было именно самолетом, и я ступила вот на эту землю, не на землю, точнее, на лед, это был голубой лед взлетно-посадочной полосы в Антарктиде, и первые лица, которые я увидела, первые глаза, которые вот в меня посмотрели, для меня совершенно было очевидно, что да, это то, зачем я ехала, то есть это я здесь это найду, оно не только в книжках осталось,
mm-hmm.
Вот, и буквально вот эти первые 5 дней, которые... Я провела тогда с летчиками на станции Новолазаревской, на этом аэродроме. Меня потрясло, насколько люди часто говорили друг другу спасибо, насколько часто они друг друга благодарили, насколько какие-то вот маленькие, маленькие возможности доставить другому радость, насколько они там были в ходу. Вот когда один взрослый мужчина, взрослый полярник постоянно носит с собой в кармане какую-нибудь горсть конфет, чтобы при случае кому-нибудь, значит, эту конфетку всучить, угостить, и ты видишь, какой улыбкой как бы другой человек отзывается, но вот это потрясает. Вот в мелочах, вот в таких вот крошечных деталях. Вот, и... Ну и да, действительно, вот так потом все и было. Все фильмы, в общем-то, они все про это.
Да, это точно. А вот вы сказали, что у вас жизнь разделилась на до и после. Наверное, вы что-то и в себе тоже открыли, когда вот оказались в этих условиях необычных.
Ну да, да, безусловно. Безусловно, открыла. Наверное, как это правильнее ответить... Когда ты живешь вот в своей обычной жизни в Москве, ну, со мной так было, и, скажем так, профессия журналистская и там киношная, она так или иначе предполагает, ну, в моей жизни, по крайней мере, предполагала какой-то очень быстрый ритм, какую-то бесконечную суету, какое-то огромное количество разных дел, в которых ты постоянно задействован, крутишься, вертишься, и у тебя нету, ты от нее, не то чтобы ее нету, а ты от нее все время убегаешь, от этой возможности в себя заглянуть и на самом деле увидеть, а что там внутри. И очень много, мне кажется, у любого человека, живущего своей какой-то обычной жизнью, так или иначе, очень много придумок. про себя, про свои качества, про свои возможности, про свои способности. Нам всем очень хочется видеть себя хорошими. Хорошими в разных ролях, и там, и как дочь, там, или как сестра, или как работник уважаемый, да, это вроде как очень правильно и хорошо, там, да, быть хорошим прихожанином, там, да, и вот ты хороший, и ты как бы это стараешься культивировать, вот эту свою хорошесть. Тебе плохо, если ты вдруг увидел, что, в общем, ты, ну, если ты вдруг какой-то поступок совершил, да, который не подчеркивает твою хорошесть, и особенно если об этом поступке узнали другие, и это стало вот как-то, да, вот общедоступно, вот, и тебе хочется от этого скрыться, тебе хочется всегда из этой ситуации как-то выпрыгнуть побыстрее и доказать, что нет, это все-таки была случайность, а на самом деле ты хороший, вот. А вот в Антарктиде тогда впервые в жизни я прожила год, внутри которого было постоянно видно.
То есть вы год были в Антарктиде?
Да, это был год зимовки.
Ага,
ну вот первая самая экспедиция вот с летчиками, она была короткая на десантирование на востоке, а вот вторая экспедиция уже длилась год, это была зимовка на станции Беллинсгаузен. И вот в течение этого года ты постоянно сталкиваешься с ситуациями, в которых ты нехороший, и в которых это видно всем, и в которых ты ничего вообще не можешь с этим поделать, просто потому что это твое нутро. И вот оно открывается, и вот оно видно, и вот кроме как Господь, вообще никто и никак, и ничто не может этого изменить. Ну, да, безусловно, только при наличии вот твоей доброй воли на это, на эти перемены там, да, при твоем согласии с тем, что ты нехороший, и что ты, в общем, можешь быть и причиной конфликтов, и можешь вообще испортить всю ту миссию, как бы ради которой ты там оказался, ну и так далее, вот очень многое. И вот, наверное, вот это было самое главное, большое, глобальное на до и после разделившееся.
Слушайте, а вот вопрос такой, конечно, чересчур возвышенный, может быть, но не могу его не задать. Вот это ощущение Бога, оно острее ощущается?
Да-да, он совсем не возвышенный, он очень простой вопрос, и для Антарктиды он очень, как бы, как сказать вам, очень обыденный.
Да?
Там действительно Бог ближе. Это действительно так. Когда ты вот попадаешь... Ну, во-первых, на станции Беллинсгаузен есть храм. Вот, но речь не только про Беллинсгаузен, на других станциях тоже есть это ощущение, вот, и когда ты, например, приходишь в этот храм вот ночью и стоишь вот в этих деревянных стенах, и окошки чуть дребезжат от ветра, который за окном, и там где-то вот колышется какая-нибудь одна маленькая лампадка. Двери храма всегда открыты, они никогда не закрываются, и ты можешь в любой момент, как бы хоть днем, хоть ночью, хоть когда, туда прийти. В храме всегда принято разуваться. Там такой же ковролин, как вот у вас в студии, и ты заходишь в предбанник, снимаешь, как правило, свои вот эти большие там ботинки антарктические, вот, заходишь босиком в носках. Вот, и стоишь, молишься, вот ты о чем-то просишь, как бы там говоришь с Богом, и у тебя ощущение, что ты вот говоришь прямо в уши, что вот это вот такая слышимость, такое доверие. Вот это очень трудно в словах объяснить, но вот, допустим, если ты пришел с каким-то вопросом, ответ ты получаешь практически сразу, его практически не приходится ждать. Вот часто бывает так, что на большой земле ты ходишь, пристаешь к Богу, там, да, к святым, но почему вот это, а почему вот то, ну вот, а что здесь, вот, а что так, а что... Вот моментально, там ответ приходит моментально. Вот, это да, это удивительные такие вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Ольга Стефанова, журналист, режиссер-документалист, пятая российская женщина, которая зимовала в Антарктиде. Оль, скажите, вот когда покидаешь, вот вы год жили вот в этой закрытой среде, очень особенных отношениях, да, очень особенных мужчин, которых вы снимали, там, делали эти фильмы, И, наверное, образовалась какая-то вот такая общность, да, и какая-то привязанность. Вот как это ощущается, когда ты вылетаешь из этого годичного, ну, как заключение, можно сказать так?
Ну, я помню, что у меня слезы наворачивались просто каждый день вот перед отъездом уже, когда были там буквально вот последние там пару недель, и было понятно, что вот оно все уже заканчивается, вот уже корабль пришел, вот он уже стоит в бухте, вот уже идет разгрузка-погрузка, и вроде бы какая-то суета, и все, и вещи уже собраны, а сердце просто разрывается вообще от не знаю, от горечи, что ли, этой разлуки. Я помню, что если бы мне тогда, вот в тот момент, предоставили возможность, вот она была бы возможна, остаться еще и на второй год, я бы осталась, я бы не уезжала. И так было каждую экспедицию, каждый сезон, потом даже если она длилась там 3 месяца, 4 месяца, там 1 неделю, но вот каждый раз улетая, ты улетаешь просто с разрывом сердца. Я всегда... У меня по этому поводу всегда было определенное чувство зависти к полярникам, потому что они точно знают, что они как бы смогут вернуться. То есть у каждого из них есть так или иначе какая-то профессия, с которой вот они знают, что вот сейчас они вернутся на Большую Землю, отдохнут там полгодика, годик там, да, и у них всегда будет возможность попроситься обратно, и это будет как бы легитимно, скажем так. Вот, а я каждый раз, уезжая из Антарктиды, каждый раз не знала и не предполагала, а будет ли еще возможность. И вот каждый раз это ощущение, что ты прощаешься как будто бы навсегда, и что, может быть, это не повторится, и, может быть, вот это последний раз, когда ты стоишь здесь, на этом континенте, и слышишь эти запахи, видишь это небо, и вот это всегда на разрыв сердца, да.
Ну, судя по количеству фильмов, которые вы сняли, да, у вас возможность появлялась снова и снова.
Ну вот да, слава богу, вот удивительно, она появлялась снова и снова, да. И главные сюжеты для фильмов тоже ведь не заканчивались. То есть вот вышла тогда первая зимовка. И при том, что ее очень хорошо восприняли, в принципе, вот просто широкий зритель, все говорили, что вот просто открылся другой мир, и потрясающе мы прожили, прожили с этими людьми, там, вот в их жизни, их кусочек жизни, это там удивительно, удивительно, удивительно. А полярники восприняли не очень хорошо, потому что в этом фильме есть два главных героя, повар и доктор, вот, а в полярнике все говорили, что, неужели не было других полярников, как бы, о которых можно было снять фильм, почему только вот этот повар и этот доктор, а где же вообще рассказ про то, что такое есть Антарктида, и зачем мы, что мы здесь все делаем, и что мы здесь все изучаем, и как вообще, с чем это все едят, и так далее, вот. Вот, и так родился следующий фильм, который назывался «Русская Антарктида. 21 век». И он вышел в 2015 году. И вот он как раз отвечал вот на все эти вопросы. И вот он полярником зашел на ура. Ага. То есть, значит, вот, наконец-то, такое эпическое такое полотно про все наше российское присутствие в Антарктиде. Но сделав его, сделав вот эти полтора часа, у меня осталось еще истории на полтора часа, которые не были рассказаны в этом фильме. И так вот вышел фильм «Станция Восток на пороге жизни», в который как бы вошли вот эти все судьбы, истории вот этого... вместились как бы еще в, там, да, в полтора часа. А потом был фильм «Остров Буромского», и там тоже были истории, которые еще не были рассказаны ни в одном из этих предыдущих трех. И вот так и случалось, что материала было все больше и больше и больше, и можно было рассказывать и рассказывать. У меня сейчас лежит материал, не смонтированный, для следующего фильма про Антарктиду, который был снят вот тоже в прошлом антарктическом сезоне, вот как раз про санногусеничный поезд, про то, как 16 механиков-водителей идут по трассе «Прогресс-Восток» сквозь эту снежную целину Антарктиды.
А вот этот фильм последний, ну, крайний, да,
крайний,
как говорят,
правильно, крайний,
летчики и врачи.
И полярники.
И полярники, да. «Станция Восток. Русское сердце Антарктиды». Угу. Это тоже про судьбы вот этих...
Да, он больше посвящен историям строителей, которые вот строили новую станцию «Восток» в этих совершенно нечеловеческих условиях для стройки, при том, что там острое кислородное голодание, там очень не хватает воздуха, тебе абсолютно нечем дышать. Вот, а они еще при этом таскали тяжести и работали с этой каменной ватой минеральной, которая там лезет везде в уши, в глаза, в нос. То есть тебе и так дышать нечем, а это еще ну, сверхнагрузка. Мне кажется, они, вот эти вот ребята, строители со всей нашей России, из Омска, из Новосибирска, из Стерлитамака и так далее, из огромного количества городов, которые вот туда приехали строить эту станцию «Восток» новую, они совершили что-то нечеловеческое. Вот это абсолютно за пределами человеческих сил, возможностей, представимых нами.
Я не могу не упомянуть, вот у нас на радио была Светлана Самара. Она как раз вот, вы в одном из фильмов рассказываете про вот этих совершенно потрясающих женщин.
Команда «Метелица».
Команда «Метелица». И я когда в фильме это увидела, я это представила себе уже. То есть я когда со Светланой говорила, я видела, что это мощнейший человек. Да, она такой герой по жизни, она спасатель. У нее центр реабилитации тяжелейших больных. Я была у нее в центре. Это, конечно, вообще потрясает. Вот. Но когда я увидела этих женщин, как они идут по... Они же должны были дойти, да, пешком с этими санями, по-моему, 80
на
килограмм.
Лыжах. На лыжах, да.
В смысле, простите, пешком, на лыжах. И вот... И они идут, и на самом деле еще и картинка одна и та же, да, перед глазами. То есть ты идешь, и все время белое, белое, белое. Сколько дней они шли?
Ой, я сейчас и не вспомню, чтобы не соврать. Но, по-моему, что-то около месяца, около если не месяца. Больше, или
ну,
два
да,
месяца.
Вот
ну, в общем, как, какой-то такой, это не на дни был срок.
Потрясающе. Ага. Это вот какой-то запредельный такой героизм.
Это да. Да, это и эпизод этот в фильме «Станция Восток на пороге жизни». У меня с ним связана такая история. Вот как раз у Светланы в гостях мы записывали интервью с Ириной Гурьевой, которая была врачом в этой экспедиции лыжной «Метелицы» на Восток. Вот. И Света говорит: «Ой, а у нас тут, значит, в клубе есть пленка, вот, которая была, которую снимали девочки во время этого перехода. Кинопленка. Ну, а понятно же, да, кинопленка, это был 2014 год, когда мы общались. Вот, эта пленка, ну, ее не придешь домой, ни в какой проектор не поставишь и не посмотришь, да, то есть это 35, по-моему, все-таки миллиметров, да, и, нет, 16 миллиметров, но все равно, тем не менее, то есть это специальное оборудование, да, это всякие специальные там штуки, вот, и... Я попросила эту пленку оцифровать. Мы ее оцифровали, и там эти потрясающие кадры просто, которые ни в один фильм до этого не вошли и никогда не были показаны на большом экране. Вот. И я помню день премьеры, это была предэфирная премьера, фильм вышел на канале ВГТРК, а до того мы показали его в Центре документального кино на Парке культуры. И вот как раз многие из «Метелицы» были на этой премьере, вот, и среди них была Ирина Кузнецова, дочь Валентины Кузнецовой, вот, которая, собственно, эти кадры снимала. И вот мне, как кинематографисту, представить, как 19-летняя девушка в лыжном переходе 1500 километров вот по снегу, по льду, там при минус 50, при минус 60, живя в палатках, идя на лыжах, таща за собой вообще весь вот этот свой скраб, да, снимает на 16 миллиметров, которые нужно перезаряжать только в мешке, чтобы не засветить. И это огромное количество разных всяких сложностей.
Да, да.
Это потрясало. И вот она, была на премьере и видела эти кадры на большом экране, и когда уже пошли титры, она вышла на сцену в слезах, с цветами и со словами, что вот сколько лет прошло, а я впервые увидела как бы эти кадры на большом экране и понимаю, что я снимала их тогда не зря. Вот это, да,
потрясающая история. Слушайте, а вот у вас в фильмах в кадр все время попадают пингвины, и они оказываются какие-то фантастические животные, которые общаются, да, составляют часть команды полярной. как вот с ними общение происходило.
Так и есть, да. Это, знаете, есть огромный вообще, огромный пласт такого полярного фольклора, вот этой истории про дружбу полярников с пингвином, значит, как кто-то кого-то там достал из трещины, там, назвал Петькой, выкормил, выходил, там, пингвин вырос и там ушел к своим, долго, значит, стоял, благодарил там полярников и так далее. Вот есть замечательная история про пингвина Степана, который приходил к полярникам на рыбалку каждый божий день подлёдную, вот, и кормился рыбой, а когда полярники не выходили на рыбалку, потому что были заняты, он приходил под окна домиков, стоял, кричал, там, требовал себе обеда. Вот, одна из моих любимых таких историй, это рассказывал механик в Мирном, как он лежал под вездеходом и, значит, крутил какие-то гайки, там, что-то чинил, вот, и подошел пингвин, встал рядышком и вот стоял, смотрел, там, значит, сопел. Вот, Витька говорит, я не выдержал, говорю ему, слушай, ну, хватит стоять над душой, ну, иди уже займись своими делами, ну, видишь, что я занят. Вот, пингвин медленно-медленно повернулся и так обиженно пошел, значит, вдаль. Витька говорит, я посмотрел ему вслед, мне, говорит, так стало стыдно, я вылез из-под вездехода, догнал его, говорю, братуха, прости, сорвался там, прости, там, не обижайся. Вот, да, их миллион этих историй, конечно, это всегда скрашивает будни зимовок, особенно если рядышком с полярной станцией есть колония пингвинов. Вот не каждой станции так везет, но вот, например, станция Мирный 2 километра, и это большая колония императорских пингвинов. И вот когда бывает, что напряжение вот уже на зимовке доходит до какой-то критичной точки, и тебе уже нет никаких сил никого видеть, никого нести, ты не можешь слышать никакие шутки, ну, вот тебе нужно просто перезагрузиться, тебе нужно вдохнуть. Вот нет лучшего способа, это чем вот просто выйти в эту колонию пингвинов, посидеть там полчасика, посмотреть на них, понаблюдать за ними, послушать вот этот пингвиний концерт, как, ну, просто вдохнуть вот действительно какую-то жизнь, какого-то вот этого удивительно созданного мира.
Народца такого, да.
Да. Вот, и как ты можешь уже все возвращаться обратно и просто перезагрузившись, продолжать себе благополучно зимовать.
Ну, они для этого, видимо, и поселились там.
И да? Созданы, да, созданы. Возможно, возможно, да.
Оль, вот вы рассказали, что на станции Беллингсгаузен есть православный храм. Есть у вас какие-то истории, связанные с ним?
Конечно, огромное количество, но вот, наверное, самое такое значимое, самое главное для меня, это то, что вот эта дорожка в Антарктиду, да, и вообще, в принципе, вот вся моя судьба, скажем так, высоко, да, связанная с этим континентом, с работой на нем, с фильмами, которые там вышли, она была вымолена и проложена в моей крестной мамой и вот ее сыном, отцом Леонидом, который участвовал в освящении этого храма, будучи подьяконом у владыки Феогноста Лаврского, еще за 5 лет до того, как я на этой станции оказалась, и оказалась вот именно на этой станции, где именно этот храм, который, в общем, дал возможность отзимовать достойно, скажем так. И узнала я об этом, уже вернувшись практически из Антарктиды, потому что до этой зимовки вот мы с крестной общение, скажем так, было потеряно вот по там определенным обстоятельствам, а после зимовки восстановилось. И это, наверное, самое большое чудо, которое в моей жизни действительно есть и связано с Антарктидой.
Слушайте, потрясающе. Я на самом деле, как говорят, по-хорошему, но на самом деле вам завидую, потому что у вас жизнь как будто идет в двух измерениях, да? Вот эта жизнь как бы в Антарктиде, и вот вы возвращаетесь. Кстати, вот, наверное, последний вопрос, который я успею задать. Ну, я могу сказать последний за программу, правда же? Не крайний. Вот когда вы возвращаетесь как-то в наш мир, давайте я скажу, в наш мир, какие ощущения при этом?
Да я бы не сказала, что какие-то специальные. То есть, безусловно, каждый раз возвращаясь, тебя каждая экспедиция сильно меняет. Каждая экспедиция несет с собой какие-то открытия. Каждый mm-hmm. фильм несет в тебе какие-то перемены. Вот. И часто бывает, что ты возвращаешься сюда с какого-то с разбега, с какого-то разгона. Вот влетаешь, и нужно какое-то время, чтобы уложить вот эти все изменения, все открытия, как бы все, что произошло, уложить по полочкам и как-то вот в себе, устаканить, да? самого себя, да, чтобы, ну, чтобы как бы продолжать как-то жить осознанно, а не вот в этом полете, скажем так, с раскрытыми крыльями. Вот, поэтому... Трудно ответить однозначно, это всегда очень...
Но вы на самом деле ответили, потому что действительно не мир меняется, вот, в который вы возвращаетесь, и меняетесь вы, и уже смотрите в зеркало. Вот я замечала, когда после долгих каких-то там путешествий, перемен, событий, ты смотришь в то же самое зеркало и видишь совершенно другого человека. Спасибо вам огромное за потрясающий, увлекательный разговор. Спасибо вам за ваши фильмы. Всем рекомендую посмотреть фильмы Ольги Стефановой, которая сегодня к нам, ура, пришла в гости. Напомню, что Ольга Стефанова – журналист, режиссер-документалист и пятая российская женщина, участвовавшая в зимовке в Антарктиде. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо, Ольга.
Огромное спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».